Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. В начале часа новости, и с ними вас познакомит моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Ингушетии сегодня траур по погибшим в пятницу в результате серии нападений. Вооруженное крыло Хамаса заявило, что прерывает длившееся более года перемирие с Израилем. В Подмосковье проходит съезд партии «Яблоко». В Ингушетии сегодня траур по погибшим вчера в результате серии нападений. В пятницу в Карабулаке при обстреле был убит командир республиканского ОМОНа Мусан Альгиев, трое его детей, водитель и охранник. В тот же день была убита заместитель главы Сунжинского района Ингушетии Галина Губина. Ведется поиск нападавших, возбуждены уголовные дела. В Москве в ходе расследования дела об избиении группы таджиков задержаны два милиционера, сотрудники УВД Выхино. По данным пресс-службы столичной прокуратуры, розыск остальных подозреваемых продолжается. Нападение на таджикских студентов было совершено в среду вечером в общежитии университета управления. Неизвестный, один из которых предъявил удостоверение сотрудника милиции, ворвались в их комнату и жестоко избили. Душанбе призвал российские власти провести тщательное и объективное расследование преступления. В Южной Осетии сохраняется напряженная обстановка. Накануне произошло столкновение между осетинскими милиционерами и грузинской полицией. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Согласно версии осетинской стороны, около 60 грузинских спецназовцев блокировали село Авневи в Знаурском районе Южной Осетии и начали проверять проезжающие машины. Спецназовцы начали стрелять по подозрительным машинам. Осетинские милиционеры открыли огонь. В ходе перестрелки 4 человека получили огнестрельное ранение. Грузинская полиция все-таки арестовала жителя села Алана Базаева. МВД Грузия подтвердила эту информацию и сообщила, что задержанный Базаев подозревается в изготовлении фальшивых долларов, которые затем распространяются в Грузии и на Северном Кавказе. Командующий миротворческими силами генерал Марат Кулахметов заявил, что, цитирую, «операция, даже если она носила антикриминальный характер, была проведена в ненужное время и в ненужном месте». Конец цитаты. Осетинская сторона перекрыла все дороги в Южной Осетии с целью не допустить дальнейшего передвижения частей специального назначения МВД Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Хамас подверг Израиль ракетному обстрелу впервые за последние полтора года, после того, как в секторе Газа в результате израильского обстрела погибли не менее 10 палестинцев. Палестинские власти объявили траур по жертвам обстрела. Вооруженное крыло Хамаса заявило, что прерывает перемирие с Израилем. Власти Израиля сообщили, что начинают расследование инцидента. Армейское командование утверждает, что при помощи ударов пыталось предотвратить ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. В Багдаде сегодня по меньшей мере 3 человека погибли, около 30 получили ранения в результате взрыва на одном из городских рынков. По сообщениям информационных агентств, взрывное устройство было заложено на обочине. Целью нападения, очевидно, был полицейский патруль, проходивший неподалеку. Однако все погибшие – мирные жители. Вчера в иракской столице был введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации 7 июня в ходе операции американских и иракских войск главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Заркауи. По данным военных США, Заркауи был еще жив, когда его нашли. Американский генерал Уильям Колдуэлл сообщил на пресс-конференции в Багдаде.
Согласно сообщениям очевидцев, Заркауи пытался встать с носилок, его вновь уложили на носилки, и вскоре он скончался от ран, полученных в результате авиаудара. Сказал ли Заркауи что-то иракским полицейским, я не знаю. Согласно сообщениям военнослужащих сил коалиции, которые прибыли на место, он пробормотал что-то очень тихо, но понять это было невозможно.
Сказал американский генерал. Даже если обвинения против американских солдат в убийствах мирных иракцев будут доказаны, то и в этом случае большинство американцев считает такие происшествия случайностью и высказывает поддержку своим войскам. Таковы результаты опроса, проведенного агентством новостей Associated Press и компанией Ipsos, рассказывает Владимир Морозов.
63% опрошенных считают, что если факты убийства мирных жителей будут доказаны, то это всего лишь изолированные инциденты. Пентагон расследует обвинение в том, что 19 ноября прошлого года морскими пехотинцами были убиты 24 мирных жителя города Хадифа. Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз считает такое расследование недостаточным и настаивает на том, что министр обороны Рамсфелд должен отчитаться перед комитетом Сената. Мы должны задать ему жесткие вопросы, например, когда Рамсфелд узнал об инциденте и какие меры он принял после этого.
What actions did he take upon learning of the allegations?
Недавний опрос показал, что 55% американцев считают ошибкой решение США начать войну в Ираке. В декабре 2004 года такое мнение высказывали только 34%. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Иран должен дать ответ на новые предложения мирового сообщества по урегулированию ядерной программы до открытия саммита Большой Восьмерки в Петербурге 15 июля, заявил Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии, председательствующий в ЕС. Такого же мнения придерживается и президент США Джордж Буш.
Мы дали Ирану ограниченный срок, несколько недель, а не месяцев, чтобы изучить наше предложение. Если же Тегеран не откажется от своей ядерной программы, вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета Безопасности.
Сказал Джордж Буш. Пакет предложений предусматривает экономическое сотрудничество с Ираном в обмен на отказ от обогащения урана.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье проходит съезд партии «Яблоко». Делегаты планируют, в частности, внести ряд поправок в устав, чтобы он соответствовал требованиям нового закона о политических партиях. Съезд намерен также утвердить создание в «Яблоке» 5 фракций «Зеленой России», «Солдатских матерей», «Правозащитной», «Молодежной» и «Гендерной», то есть «Женской». В Москве в госпитале имени Бурденко сегодня рано утром произошел пожар. Пострадавших нет. Очаг возгорания находился в подвале одного из корпусов. Больные были эвакуированы, пожар уже потушен. В Нижегородской области ураган в пятницу вечером повредил свыше 400 жилых и административных зданий. По данным МЧС, были оборваны линии электропередачи, пострадала система газоснабжения. Идут восстановительные работы, пострадавших нет. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Вольская. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов в ближайший час. В Санкт-Петербурге второй день встречи министров финансов стран Большой Восьмерки. В Подмосковье проходит съезд партии «Яблоко». Тихий переворот в Чеченском госуниверситете. В программе проходящего в Германии чемпионата мира по футболу сегодня 3 матча. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, интернета, прямые включения наших корреспондентов на актуальные темы, передачи «Мужчина и женщина», «Книга перемен» и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В Подмосковье в эти выходные проходит съезд партии «Яблоко». Делегаты планируют, в частности, внести ряд поправок в устав организации, чтобы он соответствовал требованиям нового закона о политических партиях. Съезд намерен также утвердить создание в «Яблоке» 5 фракций. На съезде находится мой коллега Олег Кусов. Он вышел с нами на прямую связь. Олег, здравствуйте. Ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, Павел. Очередной 13-й съезд партии «Яблоко». Эксперты не называют рядовым. Уже есть, по крайней мере, два повода, чтобы говорить об успехах партии. О некоторых вы уже сказали. Во-первых, «Яблоко» прошло проверку Федеральной регистрационной службы. Лидеры партии говорят, что теперь «Яблоко» стало первой парламентской партией, которая прошла эту проверку, тем самым подтвердив соответствие всем требованиям нового законодательства о политических партиях. Это существенный шаг подготовки к очередным парламентским выборам, отмечают лидеры партии. Во-вторых, о чем мы уже говорили, в составе «Яблока» теперь 5 фракций. Фракция «Зеленая Россия». Направлением работы этой фракции является недопущение таких государственных экологических афер, как ввоз страны иностранных ядерных отходов или строительство нефтепровода около Байкала. Фракция «Солдатские матери». Она ставит свою цель – это содействие созданию сильной армии, построенной на уважении к человеку и солдату. Также правозащитная фракция, фракция «Молодые демократы», женская фракция. Вот женская фракция, например, говорит о том, что она будет ставить тоже проблемы дискриминации женщин и решение этих проблем, и обеспечение равных прав и возможностей женщин в политической и общественной жизни. Павел?
Олег, на одном из прошлых съездов ставился вопрос о роспуске партии «Яблоко». А сегодня участники встречи поднимали эту тему?
Да, я хорошо помню тот съезд партии «Яблоко». Он проходил в поселке Московском, вот в этом же помещении. Тогда маленькая группа активистов партии во главе с Захаровым и Камышевым поставила вопрос о смене руководства «Яблоко» и о создании своей фракции. Наблюдатели уже даже говорили о возможном расколе партии. Захаров и его сторонники на том съезде попали в центр внимания журналистов, я хорошо это помню, и тогда уже журналисты говорили о том, что в правой оппозиции должны пройти коренные изменения, а в некоторых, даже, например, некоторые партии даже не избегут раскола. Оптимистичные прогнозы в отношении деятельности Захарова и его сторонников не оправдались. Из группы реформаторов «Яблоко» в нынешнем составе активистов партии остался, по некоторым данным, только один представитель. Сам Захаров перешел в другую фракцию, партию, извините, тоже оппозиционную. Ну, таким образом, для «Яблока» его деятельность осталась уже в истории. Не исключено, что сегодняшний акцент на образование новых фракций в партии. Лидер Явлинский сделал в какой-то степени умышленно. Лидер «Яблока» хотел показать, что партия только крепнет, а не наоборот. И сегодня в своем докладе Григорий Явлинский еще раз подчеркнул, что если говорить об объединительных мотивах всего демократического спектра в стране, то пример нужно брать с «Яблока», в которую уже вошли 5 новых фракций. Павел?
Спасибо. На прямой связи с нашей студией был мой коллега Олег Кусов, который находится на съезде партии «Яблоко», проходящей в эти дни в Подмосковье. В Санкт-Петербурге проходит встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Главные темы – влияние высоких цен на нефть на мировую экономику и проблема доступа беднейших стран к энергоресурсам. Накануне министр финансов России Алексей Кудрин объявил, что Москва в этом году спишет 700 миллионов долларов долгов беднейших стран мира. Встреча министров финансов проводится в преддверии июльского саммита Большой Восьмерки. Сегодня министры подведут окончательные итоги встречи, а затем их ждет 4-часовая экскурсия по городу с посещением главных достопримечательностей Петербурга. С подробностями наш корреспондент Дмитрий Казнин.
Россия в этом году спишет порядка 700 миллионов долларов задолженности беднейших стран перед бывшим СССР. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Минфина России Алексей Кудрин, подводя итоги работы первого дня саммита министров финансов стран Большой Восьмерки в Петербурге. Высвободившиеся средства должны пойти на важнейшие программы развития беднейших стран, прежде всего на борьбу с инфекционными заболеваниями, малярией и на развитие энергетической инфраструктуры в этих странах, заявил Алексей Кудрин. Кроме того, на саммите министров финансов Большой Восьмерки Россия заявила о себе как о новом мировом доноре.
Прежде всего идет речь о том, что Россия внесет 44,7 миллиона долларов в рамках глобальных усилий по противодействию распространению птичьего гриппа. Из них 3 миллиона будет перечислено в ближайшее время на счет Всемирного банка для работы как раз по предотвращению пандемии гриппа. Также Россия внесет 7,2 миллиона долларов в программы образования для всех, из которых 1 миллион будет направлен в ближайшее время. Я перечислил только часть программ, в которых непосредственно принимает участие Россия. И только те взносы, которые мы перечислим в этом году в такие инициативы, составят около 45-50 миллионов долларов.
Президент Всемирного банка Пол Вулфовиц, говоря о появлении новых доноров, заявил:
возникают определенные проблемы и сложности с координацией работы разных доноров, трудности в том, чтобы добиться командной работы, но мы приветствуем такую проблему. Надеемся, что новые партнеры области развития, наряду со старыми донорами, будут в своей работе стараться удовлетворять реальные потребности бедного населения, чтобы средства, выделяющиеся на помощь области развития, шли именно на это, а не для решения политических задач.
Сказал Пол Вулфовиц. После того, как сегодня во второй половине дня министры финансов подведут окончательные итоги саммита, их ждет 4-часовая обзорная экскурсия по городу. В частности, они посетят Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, храм Спаса на Крови и крейсер «Аврора». Часть гостей задержится в Петербурге до воскресенья и продолжит знакомиться с городскими достопримечательностями. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Давыдов. В Москве 12:15. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии сегодня траур по погибшим в пятницу в результате серии нападений. В Москве в ходе расследования дела об избиении таджикских студентов задержаны два милиционера. Вооруженное крыло Хамаса заявило, что прерывает длившееся более года перемирие с Израилем. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Последний председатель Верховного Совета Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Наук Руслан Хасбулатов в программе «Лицом к лицу».
Чемпионат мира по футболу – это тема спортивного обозрения «Прессинг плюс».
Накануне Дня России в гостях у программы «Читаем журналы» – журнал «Отечество».
Слушайте «Радио Свобода». Чемпионат мира по футболу. Германия.
В программе проходящего в Германии чемпионата мира по футболу сегодня три матча. В группе «Б» футболисты Англии сыграют со сборной Парагвая, а команда Швеции с футболистами Тринидада и Тобаго. В группе «С» состоится матч Аргентина-Кот-д'Ивуар. Вчера в двух первых матчах чемпионата зафиксированы следующие результаты. Германия-Коста-Рика 4-2, Польша-Эквадор 0-2. Всего в турнире участвуют сборные 32 стран. Впрочем, подробнее об этом мы узнаем у наших спортивных обозревателей Валерия и Олега Винокурова, которые сейчас находятся в Германии. Они вышли с нами на прямую связь. Олег, здравствуйте, ждем от вас подробностей.
Добрый день. Ну, собственно, все подробности вы уже сообщили, результаты известны. Теперь в перерывах вот эти, скажем так, 16-17 часов между вчерашними матчами и первым сегодняшним посвящены, естественно, обсуждению событий. Ну, понятно, вчера играла сборная Германии, значит, вся Германия все это обсуждает досконально. Я вот даже интересуюсь так, проходя мимо, ну, знаете, всего кафе или там магазинов каких-то, чего-то, где работают телевизоры или радиоприемники, я думаю, ну, удастся когда-нибудь услышать что-нибудь, что не относилось бы к футболу. Нет, это бесполезно. Везде доносится только одно. Там та или иная программа, все посвящено футболу. И, естественно, разбирается много достоинств сборной Германии и немало и недостатков ее. В частности, естественно, игра в обороне, которой один вчерашний достойный такой, скажем, соперник, Паоло Ванчопе, всей этой линии обороны доставил немало хлопот и три раза практически выходил один на один с вратарем, два гола забил. Ну, в общем, это все знают, все видели. Так что сборная Германии, ну, стартовала, конечно, удачно, но не то чтобы уж всех впечатлила как один из явных кандидатов на победу, о чем, естественно, здесь вся страна мечтает. А сегодня предстоит увидеть еще две команды, которые реальными кандидатами на чемпионский титул считаются, в общем-то, давно и, скажем так, заслуженно. Это сборные Англии и Аргентины. Но это уже нам предстоит увидеть позже.
Олег, давайте немного поговорим о безопасности. Накануне, в день открытия чемпионата мира по футболу, в Германии были задержаны 67 болельщиков. Большинство из них попали в полицию за мелкие нарушения, некоторые за хулиганство и ограбление. Среди задержанных двое немцев, которые напали на прохожего, державшего в руках флаг Дании. В результате у пострадавшего сломано ребро. Олег, какая обстановка и как ведут себя болельщики?
Ну, все эти факты, которые вы назвали, я не думаю, что они принципиально отличаются от картины, так сказать, общей, от, ну, хулиганства и нарушений порядка, которые мы, к сожалению, с которыми мы имеем дело во всех странах и в другие дни, 365 дней в году. Сводки примерно такие же. В целом болельщики, ну, надо учитывать, что их же здесь десятки, сотни тысяч, поэтому процент хулиганствующих, как вы понимаете, ничтожен. В целом все совершенно нормально. Проблема безопасности как таковая, ну, я думаю, она в целом во многом, скажем так, надумана, потому что ничего сверхъестественного нет. К сожалению, мы живем в таком мире, когда безопасность нужно обеспечивать всегда и везде. Никто не может быть в своей безопасности уверен. А уж особенно во время всяких массовых сборищ. И, естественно, здесь ничего такого такого положенного нет, хотя все проверяют досконально, и машины, и личный досмотр всех, и сумки все это сканируется, как в аэропорту, предположим. Но ничего особенного нет. По крайней мере, мне кажется, что обеспечивать безопасность на футбольных форумах гораздо легче, чем на какой-нибудь, я не знаю, саммите НАТО или Большой Восьмерки, потому что хотя бы здесь нет протестующих. Если антиглобалисты в мире имеются, то антифутболистов пока не зафиксировано.
Спасибо, Олег. Будем ждать от вас новых включений. Напомню, Олег Винокуров передавал о чемпионате мира по футболу из Германии. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Информационное агентство без всяких деталей и комментариев сообщили о том, что избран новый ректор Чеченского государственного университета. Это событие имеет крайне некрасивую предысторию, связанную с чеченским премьером Рамзаном Кадыровым. С подробностями мой коллега Андрей Бабицкий.
Смена ректора Чеченского государственного университета – событие, о котором едва ли можно узнать что-нибудь дополнительно, кроме того, что оно произошло. Никаких деталей, комментариев, ничего о том, как за короткий период председатель правительства Чечни Рамзан Кадыров, пренебрегая мнением университетской общественности, политиков и чиновников федерального уровня, ученых, расчистил место для своего ставленника, никому неизвестного, 30-летнего кандидата технических наук Анзора Мусаева. Между тем, эта история тянется около полутора месяцев. О том, как развивались события, мне рассказал главный редактор информационного интернет-агентства «Кокозас Таймс» Ислам Текушев.
В конце апреля на совещании правительства Кадыров поднял вопрос об университете и поручил одному из своих заместителей, Анзору Музаеву, навести порядок в этом учебном заведении. До этого времени нынешний премьер-министр не претендовал на какой-либо контроль над главным учебным заведением Чечни. Это означало, что его сотрудники и преподаватели были избавлены от денежной повинности, которой обложены сегодня фактически все работники бюджетной сферы. Они вынуждены отдавать ежемесячно часть своей зарплаты якобы на восстановление разрушенного хозяйства республики. Кроме того, никто не вмешивался в кадровую политику ЧГУ. Но после заседания правительства Кадыров предъявил университету ультиматум. Он потребовал, чтобы ректор Аднан Хамзаев освободил место для его кандидата и чтобы сотрудники университета также вносили средства на реконструкцию республики. Университетское начальство считало поначалу, что дело можно спустить на тормозах. Была организована встреча с дядей Рамзана, и на ней ученая общественность, пожаловавшись на свое бедственное положение, попросила помочь родственника Кадырова. Тот пообещал. Однако уже через несколько дней требования были ужесточены многократно. В университете долгое время ходили слухи, что ректор Хамзаев обратился за защитой к своему старому приятелю, руководителю ФСБ Николаю Патрушеву, а тот, в свою очередь, к Владимиру Путину. Путин якобы посоветовал директору ФСБ не вмешиваться в эту ситуацию. Около двух недель назад состоялась встреча университетской общественности с президентом Алхановым. Тот заверил ректора, что отстоит интересы ЧГУ и не позволит захватить университет.
Тем не менее, борьба была проиграна заранее. В республике говорят, что вмешательство только одного человека может заставить Рамзана Кадырова изменить свои планы. Этот человек Владимир Путин. 31 мая приказом руководителя Федерального агентства по образованию Григория Балыхина ректор ЧГУ временно отстраняется от должности в связи с уголовным делом о хищениях в университете. Интересно, что письмо за подписью Кадырова с просьбой об отстранении Аднана Хамзаева датировано тем же числом. Двумя другими приказами федерального агентства ставленник Кадырова Анзор Музаев сначала назначается первым проректором, а потом и исполняющим обязанности ректора. Отстраненный ректор отправляется в Москву искать защиты, однако толку от его усилий немного. Любопытная деталь. Вчера профессор Хамзаев принимал участие в работе Всероссийского совещания ректоров, на котором выступал Владимир Путин. А Анзор Музаев 8 июня был избран и исполняющего обязанности превратился в полноценного ректора. 30-летний кандидат технических наук, защитивший диссертацию в 2002 году, не имеющий научных работ и публикаций. Ни один из преподавателей или сотрудников ЧГУ не согласился прокомментировать происходящее. Люди в Чечне парализованы страхом. Редко кто осмеливается сказать хоть слово против Рамзана Кадырова. Зачем Кадырову понадобился университет? Версия главного редактора информационного агентства «Кокозас Таймс» Ислама Текушева.
Если же говорить о мотивах Кадырова, то здесь все очень просто. Источники в самом ВУЗе говорят о желании главы чеченского правительства взять под контроль колоссальные денежные средства, которые, как ожидается, будут направлены на реализацию различных образовательных и восстановительных программ ЧГУ. В 2002 году под эгидой ЮНЕСКО был создан Международный фонд восстановления и развития Чеченского государственного университета. Сегодня эта организация, располагающая колоссальными средствами на реализацию самых разнообразных проектов.
Но есть и иное объяснение. Чеченский политолог Зайнди Чултаев считает, что Кадыров решил уничтожить последний очаг свободомыслия в Чечне.
Университет – это все-таки демократическое сообщество по своей сути. Его зачистка – это очень плохой знак. По сути, перейдем к последний Рубикон. В Чечне сейчас все институты власти, да и вся сфера общественной жизни, все, начиная от религиозных деятелей, местной власти, даже семьи, все пытаются взять под себя сегодняшние руководители Кадыров и его окружение. Это серьезная ошибка Кадырова.
Может, в заключение стоит сказать только одно. Давно понятно, что Рамзан Кадыров претендует на единоличную тотальную власть в республике и добивается поставленной цели любыми средствами. Но удивительно, что даже люди с репутацией, заслугами, известностью, имеющие значительные связи и высоких покровителей в Москве, не в состоянии оказать Кадырову сколько-нибудь заметного сопротивления.
Рассказывал мой коллега Андрей Бабицкий. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». До парламентских и президентских выборов в России осталось еще довольно много времени. Однако, судя по последним событиям, предвыборная кампания уже началась. Достаточно вспомнить развернутую в стране масштабную борьбу с коррупцией и стремительную отставку генпрокурора Устинова. Видимо, составной частью этой кампании станет и законодательная отмена графы против всех в избирательных бюллетенях. Депутаты Госдумы накануне в первом чтении проголосовали за соответствующий законопроект. Об этом очередной выпуск нашей рубрики «Русский политический интернет», которую сегодня ведет Кирилл Кобрин.
Если не считать так называемой партии власти, самым мощным политическим игроком в России является, судя по всему, партия тех, кто голосует против всех. Администрация президента Путина знает об этом и уделяет такой партии не меньшее внимание, нежели остальным оппонентам. Вчера в эфире «Радио Свобода» Владимир Рыжков, сопредседатель Республиканской партии России, рассказывал о способах давления и даже ликвидации оппозиционных партий. Он назвал эту кампанию «партзачисткой». А на сайте газеты «Ру» появился редакционный комментарий, посвященный тому, как власть борется с самой идеей голосования против всех. Почему же голосование против всех представляется столь опасным партии власти? Комментарий газеты «Ру».
Депутаты этого и прошлого созывов славно поработали на омертвение политической системы. Был установлен проходной барьер в 7%, что заведомо лишает маленькие партии даже минимального шанса на прохождение в Думу. Запрещено участие в выборах партиям, созданным после определенного срока. Отменены одномандатные округа, а также принят еще ряд мер, лишивших парламентскую избирательную кампанию хоть какой-то привлекательности. Ситуация на региональном уровне во многом повторяет федеральную. Отсутствие предложения повышает спрос на некую стабильность, олицетворением которой может считаться «Единая Россия», и одновременно стимулирует слепой протест, выливающийся в голосование против всех.
Вывод редакционного комментария газеты «Ру» таков.
Эта графа избирательного бюллетеня является для власти гораздо более опасным противником, чем все вместе взятые оппозиционные партии.
Редактор отдела комментарии сетевой газеты «Ру» Глеб Черкасов о политической логике партии власти и возможных последствиях отмены графы «против всех» в избирательных бюллетенях.
Начав кампанию против графы «против всех» в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней, власть пытается решить проблему так называемого протестного голосования. Дело в том, что выбор для голосования не так уж и велик. Существующая политическая система не допускает новых игроков и постепенно выдавливает старых. Именно поэтому постепенно растет число тех, кто приходит на выборы, считает это своим гражданским долгом, но голосует против всех, выступает тем самым и против существующей политической системы, и против партии власти, и против неспособности оппозиции предложить обществу какую-то внятную альтернативу. Убрав против всех и обвиняя тех, кто голосует за эту графу в политическом нигилизме, власть добивается большей легитимизации своих электоральных результатов. Но тем самым она ставит под сомнение сам принцип выборов, потому что граждане же имеют право воздерживаться, а теперь получается, что нет. Проблема еще и в том, что после отмены графы против всех, тех, кто не смогут проголосовать за это, могут не прийти на выборы. Поэтому следует ожидать каких-то новых законодательных изобретений на тему повышения явки.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментарий газеты «Ру». Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа о наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю. Кроме того, вас ждет исторический календарь. И вы услышите авторскую передачу Тамары Леленковой «Мужчины и женщины. Книга перемен». А я сообщу, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдут итоги недели, ведет программу Дмитрий Волчек. Основные темы. Смерть Аззаркауи. По Аль-Каиде нанесен мощнейший удар. Туристы опасаются ехать в Крым из-за акции протеста против учений НАТО. Михаил Ходорковский вновь помещен в ШИЗО. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Тумкалинском районе Чечни в пятницу вечером пограничный наряд подорвался на взрывном устройстве. Как передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, погиб офицер. Еще один военнослужащий получил ранение. В Москве в ходе расследования дела об избиении группы таджиков задержаны два милиционера, сотрудники УВД Выхино. По данным пресс-службы столичной прокуратуры, розыск остальных подозреваемых продолжается. Нападение на таджикских студентов было совершено в среду вечером в общежитии университета управления. Хамас подверг Израиль ракетному обстрелу впервые за последние полтора года, после того, как в секторе Газа в результате израильского обстрела погибли не менее 10 палестинцев. Палестинские власти объявили траур по жертвам обстрела. Вооруженное крыло Хамаса заявило, что прерывает перемирие с Израилем. В Багдаде сегодня по меньшей мере 3 человека погибли, около 30 получили ранения в результате взрыва на одном из городских рынков. Все погибшие – мирные жители. В США официально обнародована информация об утечке секретных данных, произошедшей в сентябре. Хакер украл компьютерный файл, содержащий имена и идентификационные номера примерно 1500 сотрудников агентства, охраняющего склады ядерного оружия. В Подмосковье проходит съезд партии «Яблоко». Делегаты планируют, в частности, внести ряд поправок в устав, чтобы он соответствовал требованиям нового закона о политических партиях. В Петербурге продолжается встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Одна из главных тем – влияние высоких цен на нефть на мировую экономику. В Нижегородской области ураган в пятницу вечером повредил свыше 400 жилых и административных зданий. Идут восстановительные работы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Правительство России в целом одобрило основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на следующие 3 года. Они рассчитаны, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юрал» с $58 за баррель в 2007 году, $53 в 2008 и $48 в 2009. Темпы инфляции должны снизиться с нынешних 9% до 4-5,5% в 2009 году, а ежегодный рост ВВП России должен составить в среднем примерно 5,7%. Банковская система России излишне централизована, а ее инфраструктура недостаточно развита, заявил президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Сейчас более половины всех действующих кредитных организаций находятся в Москве и Московской области, тогда как в России в среднем на 100 тысяч человек приходится 4 банковских офиса. Для сравнения, в США их 33, в Италии 57, а в Германии 58. По оценке Ассоциации российских банков, 42% населения России, или примерно 60,5 миллионов человек, не имеют полноценного доступа к современным банковским услугам. Американская Citigroup, вторая по объему активов банковская корпорация мира, намерена значительно расширить свое представительство в России. Так, до конца 2006 года компания планирует открыть здесь до 40 своих новых отделений, в том числе удвоить их количество в Москве и Санкт-Петербурге. Экспансия в России станет частью общего плана расширения бизнеса Citigroup в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Турции. Оценивая потенциал российского рынка банковских услуг, представитель Citigroup заявил, в частности, что 87% российских потребителей никогда еще не пользовались банковскими кредитами. Американская компания Dow Jones объявила о введении нового биржевого индекса, который отражает деловую активность в 4 странах с наиболее динамично развивающейся экономикой – Бразилии, России, Индии и Китая. В новый индекс, получивший название BRIC-50, вошли по 15 ведущих компаний Бразилии, Китая и Индии, а также 5 компаний из России – «Газпром», «Лукойл», «Норильский никель», «Сургутнефтегаз» и «РАО ЕС России». Председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев на этой неделе сообщил новые данные о структуре золота валютных резервов. За последние месяцы их денежная составляющая, выраженная в долларах, сократилась с 60% до 50%, а доля евро, наоборот, увеличилась с 33% до 40%. Оставшиеся валютные резервы государство, как и прежде, хранит в британских фунтах стерлингов и японских иенах. В целом золотовалютные резервы к началу июня составляли 247 миллиардов долларов, и по прогнозу Центрального банка их объем и дальше будет расти. Плохо это или хорошо, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Безусловно, как раз вот проблема, с которой сталкиваются многие страны и Россия, будучи экспортером нефти особенно. И я думаю, что эта проблема, ну, она известна под названием голландская болезнь, но, наверное, следует обратить внимание на тот факт, что по сравнению с такими странами-экспортерами нефти, как Кувейт, Арабские Эмираты или даже Норвегия, особенность России все-таки заключается в том, что в России очень большое население, 140 миллионов человек, поэтому вот эта голландская болезнь, она, конечно, сокращая потенциал роста всех несырьевых секторов, она ставит на повестку дня социальную проблему, и, конечно, в будущем высокие цены на нефть, вот это вот укрепление рубля, заставит государство принимать какую-то стратегию, которая должна быть направлена на поддержание несырьевой экономики, потому что в противном случае просто социальные расходы государства, они многократно возрастут.
Российские власти уже не первый год рассуждают о намерении поддерживать отрасли экономики, не связанные с сырьевым экспортом. Но, по мнению экспертов, у правительства сейчас не так уж и много таких проектов. Вы готовы с этим согласиться?
Вы знаете, дело в том, что вот этот период высоких цен на нефть, я не хочу сказать, что он случился неожиданно, но это в некотором смысле очень новая тенденция. То есть, собственно, пока из тех мер, которые были приняты, наверное, наиболее очевидно, это создание стабилизационного фонда. То есть это вот, собственно, тот инструмент, которым правительство сможет, ну и уже пользуется для того, чтобы сократить такую краткосрочную зависимость экономики от нефти. Ну, во всяком случае, вот это изъятие денег из нефтяного сектора в будущем позволит их перераспределить в пользу другой части экономики. С другой стороны, понятно, что создание стабилизационного фонда требует продолжения, особенно в части вот формулирования этой стратегии, как использовать эти деньги для того, чтобы, например, компенсировать снижение доходов бюджета, если будет принято решение о сокращении налогового бремени. Это тоже мера поддержания российских производителей. Или эти деньги будут направлены на какие-то непосредственно прямые проекты государства, или на увеличение социальных компенсаций. Но вот я бы сказала, что вторая часть, вопрос, как использовать стабилизационный фонд, это вопрос, который сейчас только обсуждается.
Сейчас правительство намерено тратить стабилизационный фонд в первую очередь на обслуживание и погашение внешней задолженности. На ваш взгляд, насколько реальны планы министра финансов Алексея Кудрина уже до конца года погасить все долги государства?
Я думаю, что, безусловно, это возможная опция. Я просто здесь хотела единственно упомянуть такой момент. Не нужно забывать, что у нас сейчас есть пенсионные накопления, которые в значительной степени управляются государственным пенсионным фондом, и которые, в общем-то, должны быть инвестированы, ну, в некие государственные ценные бумаги. Поэтому любое сокращение государственного долга, оно, ну, безусловно, может быть мерой экономической политики. Но не нужно забывать, что это сразу создает проблему вот для управления этими пенсионными накоплениями, потому что, собственно, у государственного пенсионного фонда, например, в случае погашения полностью нашего внешнего долга, просто очень сильно сократится спектр инструментов, в которые он может инвестировать. Поэтому я думаю, что, безусловно, следует ожидать сокращения нашего долга перед Парижским клубом, но говорить о полном погашении наших внешних долгов, наверное, просто это не самый лучший выход из ситуации.
В России сегодня много говорят о переходе к полной конвертируемости рубля. Как вы считаете, насколько быстро правительство сможет решить эту задачу?
В принципе, в мире существует только несколько полностью конвертируемых валют, но это вот известно доллар, евро и йен. То есть это валюты, которые в любой стране мира вы можете продать и купить. Все остальные валюты, они являются частично конвертируемые или как бы неконвертируемые. Может быть, со временем какие-то страны, их банки будут работать с российской валютой на территории этих стран. Но, наверное, говорить о том, что рубль можно будет в любой стране мира купить, продать, я думаю, что это дело очень-очень далекой перспективы. При этом нужно понимать, что, в общем-то, переход к такой конвертируемости, то есть возникновение спроса со стороны других стран, иностранных банков на российскую валюту, опять-таки является фактором давления на рубль. И вот в свете нынешней ситуации, когда и так российские производители теряют конкурентоспособность достаточно быстро, наверное, это фактор, который скорее следует сдерживать, нежели приветствовать.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
О событиях в российской мировой экономике за неделю рассказал Иван Трефилов.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Исторический календарь». Мы расскажем вам о памятных событиях следующей недели. Редактор рубрики Леонид Гержой.
«12 июня 1798 года наполеоновские войска, направлявшиеся в Египет, вторглись на Мальту, владение ордена иоанитов. Через 4 дня остров капитулировал, и последнее государство крестоносцев прекратило существование. Орден иоанитов основан в Палестине в начале XII века, и долгое время центром ордена оставался остров Родос. В XIV веке иоаниты были влиятельной силой в Восточном Средиземноморье. С началом завоеваний турок-османов иоанитов выбили с острова Родос. В 1530 году орден получил от императора Карла V во владение остров Мальту и стал называться Мальтийским, а его члены – Мальтийскими рыцарями. До 1800 года остров принадлежал Франции, затем перешел в руки англичан. С 1964 года Мальта независима.
13 июня 1824 года из Москвы в Петербург приехал литератор Александр Грибоедов. В дороге ему пришла в голову новая развязка его комедии «Горе от ума», еще находившейся в рукописи. Остановившись в Петербурге у родственника, поэта и будущего декабриста Александра Адоевского, Грибоедов пытался пристроить комедию в печать или на сцену, пользуясь знакомством с петербургским генерал-губернатором Милорадовичем и великим князем Николаем Павловичем, будущим императором Николаем I. Знакомства не помогли. Первая постановка «Горе от ума» состоялась только в 1831 году, а первая публикация в 1833.
14 июня 1952 года родился Джимми Ли, бас-гитарист и клавишник группы «Слейд».
июня 1807 года родился Владимир Печерин, знаменитый политический эмигрант, поэт, переводчик и мемуарист. Печерин был одним из первых русских, уехавших на Запад, чтобы включиться в революционное движение. Он увлекался коммунизмом Бобёва, социализмом Сен-Симона, системой Фурье. Наконец, он принял католичество и вступил в монашеский орден редемптористов, в котором состоял 20 лет. Главное произведение Печерина – автобиография «Замогильные записки». В эмиграции он встречался с Герценом, в былом и домах напечатаны его письма. Умер Печерин в Дублине, похоронен на Глосневинском кладбище.
16 июня 1940 года премьер-министром оккупированной нацистами Франции назначен маршал Анри Филипп Петен. После переезда правительства в Виши французское национальное собрание передало Петену всю полноту власти, что означало ликвидацию режима Третьей Республики. 22 июля 1940 года Петен подписал Компьенское перемирие с Германией, то есть капитуляцию Франции. В течение 4 лет Петен оставался главой государства, а до апреля 1942 года и главой правительства пронацистского режима Виши. Себе в заслугу маршал Петен ставил сохранение единства единство страны и отсутствие военных действий на ее территории. В апреле 1945 года он пытался бежать, но затем добровольно вернулся во Францию, был арестован и приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. Через 6 лет Петен умер в тюрьме.
Июня 1933 года Андрей Белый писал из Коктебеля в письме Федору Гладкову по поводу предстоящего первого съезда советских писателей. «Опять пойдет череда подтасовки, лозунгов, и я заранее переполнен годливым отвращением. Мне 52 года, я много испытал превратностей. Сквозь годы писательской жизни, верьте, перегорело во мне личное. Мне терять нечего. Замордуют? И мордовали, и перехваливали. Карьера, спекуляция, желание играть роль глубоко отвратительно мне».
18 июня 1859 года в вахтенном журнале русского парохода-корвета «Америка» записано: «По приказанию его сиятельства эта бухта названа Находкой». Его сиятельство – генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский. Он отправился в Южное Приморье, чтобы принять решение, в какой гавани заложить будущий главный порт России на Тихом океане. Главным стал Владивосток в бухте Золотой Рог, а в заливе Америка Муравьев-Амурский обнаружил удобную бухту, которой дал название «Находка».
Это была наша постоянная рубрика «Исторический календарь». Ее подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии сегодня траур по погибшим в пятницу в результате серии нападений. В Москве в ходе расследования дела об избиении таджикских студентов задержаны два милиционера. Вооруженное крыло Хамаса заявило, что прерывает длившиеся более года перемирие с Израилем. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
В последнее время особой популярностью пользуются различные проекты, посвященные женской или, несколько шире, гендерной теме. Словно пытаясь наверстать упущенное, общество стремится осмыслить социокультурный аспект пола, по большей части его женский аспект. Справедливости ради стоит заметить, что действительно, до недавних пор участие женщин в социокультурной жизни общества было довольно ограничено. Отсюда и современный интерес к женскому творчеству, выделение его из общего, в значительной части, мужского контекста. Буквально на днях Российская ассоциация женщин в искусстве завершила свой первый проект «Город женщин». Проект этот мультимедийный и иллюстрирует основные пути существования нового, актуального музыкального и театрального искусства. В нем приняли участие композиторы, исполнители, художники, поэты, дизайнеры различных стилей и направлений, главным образом женщины. Что же такое женское искусство, в чем его отличительные особенности и насколько закономерно его выделение в отдельную область? Эти вопросы я решила задать директору проекта Виктории Коршуновой и автору идеи, композитору Ираиде Юсуповой. Российская ассоциация женщин в искусстве была придумана именно вами. Почему и зачем пришла эта идея? И не обидно ли это женщинам?
Я еще не встретила ни одну, которая бы поворотила носом и которой было бы это неприятно.
На вопрос отвечает Виктория Коршунова.
Так вот, каждая из партнеров и участниц нашего проекта, она говорила, как хорошо, наконец-то это у нас создано. Как здорово, что мы теперь можем объединиться.
Объединиться таким образом, это значит отделиться. Наши участницы настолько активны и много производят, что лишняя возможность реализовать свой проект редкая как для мужчин, так и для женщин в условиях кризиса культурного перепроизводства. Поэтому
предлагается возможность сделать свой проект, конечно, все кидаются. Мужчины бы тоже побежали.
Рассказывает Ираида Юсупова.
Это, в общем-то, один из векторов, не более того. Мы имели дело с женщинами, которые не озабочены проблемой геноцида, проблемой дискриминации. Они реализуются, они успешны, они исполняются. У них все получается, поэтому они даже не задумывались на эту тему. Как еще одна возможность сделать что-то, тем более свое, конечно, все с удовольствием.
То есть это своеобразная общественная конъюнктура, на самом деле.
Безусловно.
Потому что тема гендера очень модная тема, и действительно она имеет общественный резонанс, и под нее можно получить какие-то деньги.
Безусловно. Мы же не дураки отказываться от того, что дают.
С одной стороны, да, но все-таки с другой стороны я бы хотела заметить, что тут неизвестно, что причина, что следствие. Гендер – причина, а наше объединение – следствие. Или наоборот, может быть, потом это становится конъюнктурой. Или наоборот, в худших своих проявлениях это становится конъюнктурой.
Виктория Куршунова.
Дело в том, что у нас в ассоциации объединились абсолютно разные творческие специальности, которые пытаются вместе создавать синтетические проекты. Так уж получилось в нашей стране, видимо, это случайно, совпадение. Но когда ты хочешь сделать что-то мультимедийное и привлечь режиссеров мультимедийной сценографии, в основном это женщины. Поэтому неизвестно, от чего мы шли, к чему.
Единственный академический композитор, занимающийся мультимедиа своими руками, то есть делающий от начала до конца проект, в данном случае жанр видеооперы, это я.
Ираида Юсупова.
Тоже так получилось, что я женщина.
В ассоциацию как попадают? Вы приглашаете кого-то?
Нас интересуют интересные проекты. У нас нет такого социально-благотворительного момента. Если ты женщина и хочешь заниматься творчеством, давай к нам, мы тебя поддержим. Ничего подобного. Нам важно получить результат. Поэтому это состоявшиеся женщины или талантливые, в которых мы видим потенциал, что она может сделать.
Вы уже имеете некий опыт работы в рамках проекта «Город женщин». Скажите мне, насколько комфортно договариваться и воплощать именно женщинами?
Я директор Московского ансамбля современной музыки. Среди музыкантов именно мужчины, высочайшие профессионалы. Такой креативности, такой инициативы со стороны мужчин я не встречала никогда. Причем от самых разных представительниц, не только от композиторов, но пианистка Маки Секи, которая сама предложила, сама нашла, и модельера, которая шьет ей специально для ее выступления, для каждой композиции платье, и художницу, которая в «Восточном ключе» сделает картины и разместит их в доме. Эта инициатива, творческая инициатива, все-таки, мне кажется, не случайно, поэтому намного легче работать с женщинами.
Это было мнение Виктории Куршуновой.
Считается, что для творческого человека, неважно, женщина или мужчина, очень важно присутствие в нем в его творчестве противоположного пола.
Я могу сказать о себе. Ко мне недавно подошел один коллега, композитор, на примерном показе Эйнштейна и Маргариты и сказал, что я перебрала с мужскими гормонами.
Разговор о свойствах женского искусства продолжает Виктория Коршунова.
Нельзя обижать людей, потому что, когда ты говоришь про женское начало, очень часто многие почему-то видят совершенно другие проявления, то есть спонтанность, но отсутствие головы, например. На самом-то деле творческий человек и талантливый человек, что мужчина, что женщина. Безусловно, это всегда сочетание эвристичности, алгоритма, спонтанности и крепкого чувства логики, формы, драматургии.
Как отнеслись те музыканты, которые не смогли попасть в ваш проект, к проекту? Мужчины, то есть?
Скептически, по-моему, да?
Не все, но многие композиторы. Не то, что скептически, иронично.
От зависти, наверное.
Да, я это тоже слышала. Вот бы и нам такое создать, говорили они.
Тут еще есть такой социальный момент, очень неприятный. Мужчина часто глава семьи, вынужден зарабатывать и кормить семью. Поэтому он востребован очень в прикладных сферах, в рекламе, в кино, в театре, ну, то есть в заказных вещах. Это страшный стресс на самом деле. Женщина, у нее больше обязанностей по хозяйству в доме, тяжелых, не спорю, но вот этого момента зарабатывания, если это полноценная семья, есть муж, есть жена, то вот этого момента нет, и она больше может думать о творчестве. Поэтому зависть, мне кажется, к этому.
Это, конечно, сейчас движется в сторону правильного баланса, но все равно пока что стереотип действует. И дискриминация в таких вот сферах, где деньги платят, она тоже существует.
Вы имели возможность в чистом виде, ну, практически в чистом виде, да, не считая некоторых исполнителей, посмотреть, что такое женское искусство. Есть какое-то впечатление, можно сформулировать?
Я увидела, например, в наших проектах перспективы развития именно искусства синтеза.
То есть женщины легче идут на взаимный контакт, на взаимодействие?
С ними больше можно изобрести.
Ну и потом мультимедиа с акцентом на музыку – это, в принципе, редкий жанр, такой трепетный, нежный и развивающийся, поэтому вот тут как бы сравнивать-то не с чем. Но вот получилось так, что это был женский проект с сильными мужскими составляющими.
А может быть, и правда, женщина всегда все начинает, а мужчина потом уже продолжает. Ведь в конце концов был любопытен кто? Ведь не Адам, а Ева.
Так принято, что все меряется в этом мире по мужской мерке. То есть есть некая мужская планка, и она такая общечеловеческая. Когда вы думали про свой проект и выбирали людей, которые будут в нем участвовать, женщин, с точки зрения мужского вот этого общечеловеческого принципа, те произведения, которые у вас прозвучали или были показаны, они все-таки женские?
Вот как раз в данной ситуации ни в коем бы случае я не стала бы делить женские или мужские. Все равно мы живем по законам мужским. Но наша задача объединить женщин, но не заставить специально писать что-то такое, чтобы их отличало от мужчины.
Сейчас действительно проблемы качественного текста нет. Профессионализм укрепился как среди мужчин, так и женщин, мне кажется, в равной степени. Поэтому, не имея значения, просто общество это еще не осознало. Оно не отличается по уровню и по качеству, но отличается по свойству. Женское распознается, безусловно. Но нам неинтересно именно женское свойство того, что получается, но оно как данность, оно есть и есть.
Да, люди сейчас как-то стесняются разделять себя по половой принадлежности, но я не вижу в этом ничего плохого, потому что что-то спонтанное, импровизационное – это как раз-таки женское начало, и не только в искусстве, но и в жизни. А одновременно еще это необыкновенное чувство ответственности. Разве это случайно, может быть? Мне все-таки кажется, нет. Довести начатое до конца, болеть душой за то, что что-то может случиться, произойти в самый последний момент. Ведь это, видимо, то, что нам дано природой, этот материнский инстинкт. Ты относишься к любому проекту с материнским инстинктом, к тому, что ты делаешь.
Моими собеседницами в разговоре на тему «Женщины в современном искусстве» были Виктория Коршунова и Ираида Юсупова. В программе прозвучали фрагменты композиций Марины Шмутовой и Ираиды Юсуповой.
Это была авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». Тема «Новости кардиохирургии». В гостях у программы Лео Бакерия, директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАМН, один из ведущих кардиохирургов современности, и он член общественной палаты. У вас есть уникальная возможность задать свой вопрос человеку, который знает о болезнях сердца все. Слушайте «Радио Свобода». Ну а для тех, кто не сможет послушать программу в ближайший час, эту передачу повторяют в час ночи по московскому времени в воскресенье. А на сегодняшнем выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Наталья Флоринская, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
доверия к суду я не испытываю абсолютно профессионального.
Я думаю, что пришло время дать второе дыхание этой газете. И мы не хотим здесь действовать как удав или что-то, нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, правда стала выплывать на поверхность.
Это уже второй случай мучной тревоги в британском парламенте за последние два года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».